Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
И мы возвращаемся в студию «Светлого радио», где сегодня в рамках «Светлого вечера» этот час вместе с нами проводит доктор геолого-минералогических наук, главный научный сотрудник Государственного геологического музея имени Вернадского Российской академии наук Евгений Мирлин. Евгений Гилельевич, сколько сейчас официальная наука отводит лет Земле?
Где-то 4-4,5 миллиарда лет, если я, так сказать, последние данные, может быть. Ну, такой порядок.
Тут важно оговориться, почему все-таки в сознании многих людей, людей воцерковленных, плохо вяжется 4,5 миллиарда лет и 7 тысяч, которые в свое время, о которых в свое время говорили на протяжении там не одного столетия церковные, официальная церковь.
Я понимаю, да. Ну, вот здесь есть... Здесь есть вот та самая проблема, которой мы уже касались. Она связана вот с этой фундаментальной проблемой понимания времени, что это такое. Потому что, ну, вообще-то говоря, если отвлечься даже вот от этого упоминаемого нами философского словаря, нисколько там я не хочу принизать его ценность, то, вообще говоря, определить, что такое время, мы не в состоянии. У нас нет, и поэтому вот
да,
эти...
мы об этом говорили, но да. У нас есть собственные представления о том, что такое день, два, год, три, сто,
да,
тысяч
лет.
Да,
верно, да. И вот, да, и когда мы переходим вот на эти, так сказать, промежутки, и тут мы, увы, сталкиваемся с тем, что мы оперируем, мы вступаем в область... в ту область, которая для нас... Мы не можем охватить эти промежутки времени. И не только промежутки времени, но и дистанции. Ну, вот миллиметр мы можем увидеть, да? Там десятую долю миллиметра, возьмем лупу, мы можем, так сказать, ее увидеть. Ангстрем не в силах. Это некая абстракция для нас. Значит, мы можем себе представить 100 лет. Ну, там, я не знаю, мой там какой-то прожил 100 лет. Ну, кто-то из потомков там в этом священном писании, это кто там 600 и больше лет
жили. Ну, первые люди жили дольше.
Да, да, дольше, совершенно верно. Вот, мы можем себе представить, ну, так, с натяжкой 1000 лет. Можем себе представить.
У нас есть исторические, археологические данные.
Ну, совершенно верно. А когда мы переходим на десятки, сотни тысяч лет, это для нас становится полной абстракцией.
Но у нас же есть данные материальные. У нас есть остатки животных, остатки человека, остатки...
Во-во-во, совершенно верно. Совершенно справедливо. Но как мы эти остатки датируем? Мы их датируем с помощью тех же самых, так сказать, вот... так сказать, методов.
Разных методов, да. Там от радиоуглеродного до
множества других. Совершенно справедливо. А можем ли мы утверждать, что действительно эти методы, строго говоря, не являются, ну, так сказать, предметом нашей некой, так сказать, веры, и время в данном случае является нечто, ну, так сказать, ну, грубо говоря, конструкцией, которые мы вводим для того, что мы, ученые, вводим для того, чтобы нам, ну, так сказать, проанализировать вот эти явления. Понимаете, это... здесь есть некие тонкие вещи, которые для людей, которые, ну, стоят, так сказать, в стороне, они не задумываются, но являются очень сильными такими возбудителями.
Ну, это таким образом мы можем дойти до представления Вселенной или нашей Земли, как минимум, как фильмы «Планета обезьян». Лететь в космос для того, чтобы оказаться на своей планете в далеком будущем. Ну, то есть мы просто начинаем рассуждать о том, что находимся в неком, ну, практически вакууме и не представляем, что же вокруг нас.
Нет, ну, мы, конечно, представляем, но когда речь идет о вот таких вот вещах, связанных с далеким, очень далеким прошлым, это прошлое измеряется там уже, так значит, начиная от десятков, сотен, ну, тем более миллионов и миллиардов лет, мы не можем себе это вообразить. Мы живем, наш, так сказать, Творец нас устроил таким образом, что у нас, так сказать, ограничены вот эти пространственные, временные, ну, как сказать, ощущения, представления. А дальше мы оперируем уже, ну, не мы, а ученые оперируют вот этими, так сказать, единицами, там, сотнями, тысячами, миллионами, миллиардами лет, там, не знаю, мегабайтами, гигабайтами информации, но при этом наш мозг не в состоянии этого вообразить. И это означает, что нам нужно быть, ну, нам нужно быть, как бы это правильно выразиться, никого, так сказать, при этом ученых, там и никого никак не хочу за не задевать, но при этом нужно давать отчет, что это некая наша собственная конструкция человеческая для того, чтобы понимать те или иные процессы. Тут есть такая тонкость. Но она непростая для, может быть, для того, чтобы ее вместить, но она присутствует.
Мы говорим о том, что Земле 4,5 миллиарда лет, а нам с вами всего лишь 40 тысяч. Ну, чуть-чуть больше.
Нам, человеком?
Да, человеку разумному. Homo sapiens. Угу. Ну, мы сейчас даже не будем разбирать предков. Угу, да. Но есть в Библии... Мы логично подходим к тому, что есть в Библии и о сотворении людей. И там недвусмысленно говорится про Адама и про Еву. Сейчас у биологов есть митохондриальная Ева и Y-хромосомный Адам, ну, о которых, я думаю, что любой наш слушатель, имеющий доступ к интернету, может прочитать соответствующие статьи, да хотя бы в Википедии. Но я понимаю, что это не совсем ваша научная стезя, но, тем не менее, все равно можно же как-то представить себе возникновение. Ученые вполне убедительно доказали процесс происхождения человека разумного. При всем при этом мы все равно чтим, как христиане, праотца Адама. Вот как увязать научное представление о происхождении человека, научное представление о митохондриальной Еве и Y-хромосомном Адаме и, соответственно, библейских Адама и Еву?
Это надо делать.
Ну, всегда будет вопрос.
Для чего это надо? Вы знаете, этот вопрос не такой...
Непонятен, почему, зачем?
Да. Вы понимаете... Это можно вернуться к началу разговора. Вообще говоря, ну вот себе представьте себе такой момент. Слово «знание» ни в одном из Евангелий не упоминается. Ни в одном. Апостол Павел, он упоминает слово «знание» неоднократно, но в таком...
Да, я хотел сказать, что апостол Павел про любовь...
Не самым таким позитивным способом,
что ли. Да, знание упраздняться, да.
Ну да, знание
надмевает. Ну, это перевод еще к тому же.
Ну, может быть, возможно, хотя, так сказать, то, что знание надмевает, по собственному опыту знаю. Вот. Значит, И Спаситель ни разу об этом не говорит. Значит, понимаете, возникает вопрос, и это я лично неоднократно себе его задавал, и нисколько тут не скрываю, а нужно ли мне это все для спасения, для моего, так сказать, вот личного спасения? Угу. Не знаю.
С одной стороны, это очень хороший вопрос, но с другой стороны, ведь всегда будут ученые, которые, это хорошо, это же очень правильно, которые будут делать все новые и новые открытия о происхождении человека и о его прародителях.
Ведь тут тоже момент какой. То, о чем говорят ученые, я не специалист, биолог, но то, о чем они говорят, это скорее, ну, так сказать, биофизическая, биологическая компонента человека. А Бог, как я понимаю, сотворил человека по образу и подобию своему, что при этом он вкладывает. Тут я, конечно, вторгаюсь уже в такие духовные, так сказать, вещи, которые, может быть, мне не очень близки. Я не священник, а ученый, но, тем не менее, какой-то опыт уже имею в жизни в церкви. Вы понимаете, образ и подобие – это свобода. Хищник и жертва, ну, я имею в виду хищник и жертва, зверь там какой-то, его жертва, он обязательно съест свою жертву, ну, просто потому, что он не может не есть, иначе он погибнет. А я, как человек, я имею свободу этого делать, либо не делать. Ну, я не хищник, конечно, но тем не менее, я свободен. Это ученый может это в состоянии сделать, ученый? Не в состоянии, конечно, никакой. Я имею в виду не сделать, а определить вот эту грань. Невозможно. Угу. То есть биологически, химически, я не знаю, как-то можно погрузиться в эти какие-то невероятные тонкости. Но вот эту грань, которую сделал сам Творец, сказав, что вот ты уже мне подобен, и в чем-то я подобен. Да свободнее. Просто... Я могу сейчас, я не знаю, взять и кинуть чашку.
Нет, не стоит.
Не стоит, согласен. Но я этого не сделаю, потому что я, ну, простите за такое, я свободен.
Да, это я вас прекрасно понимаю.
Вот, понимаете, вот в чем дело.
Просто приходилось говорить...
Наука, да. Она может, она и будет это делать. И она и будет и погружаться, и выяснять какие-то невероятные тонкости.
Но вот даже этот внутри, да, внутри церкви есть разные споры о том, каким человек был до грехопадения. Соответственно, тот ли это был человек, две руки, две ноги, там волосы на голове, уши, нос, глаза. Или это был совершенно другой человек, другого свойства и характера. И после грехопадения он изменился, ну, наверное, эволюционировал, нет, тут, наверное, скажем, деэволюционировал вот в того человека, который есть сейчас. Ну, видимо, тут через...
Я, честно говоря, об этом не задумывался, но, может быть, даже, даже и хорошо, что я не задумывался.
Да, наверное. Ну хорошо, давай заставим
А что мне, что мне это дает? Вот что мне.
Для спасения точно ничего не дает, потому что никакое даёт? Научное знание вообще для спасения ничего не дает. Спасение же это личное отношение человека.
Да, конечно. Личное... Нет, я прекрасно понимаю, что все, что мы обсуждаем, это современный мир, мы живем в этом, это сильно на нас влияет. Это... И вот мои эти публикации, результат того, что я этим проблемам когда-то очень заинтересовался и писал, и погружался, и читал, и вот ходил в эту библиотеку, и так далее, и так далее. Безусловно, это интересно. Но знания... Тут есть еще... Я не знаю, кто это... Апостол Павел, по-моему, сказал. А может быть... Нет, по-моему, это Игнатий Брянчанинов. Он выразился же очень резко по отношению к науке и говорил о том, что наука – это вообще плод нашего падения. Ну, и объяснил, почему это. Но он еще серьезно сказал об этом. Но я не уверен, что это именно он назвал это похотью знания. Да, ну, это да, тоже
я,
так.
Я, честно говоря, тоже не знаю, кто это сказал.
Ну, но, тем не менее, это сказали кто-то из таких опытных духовных отцов. И это тоже правильно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню нашим слушателям, что Евгений Мирлин, доктор геолого-минералогических наук, главный научный сотрудник Государственного геологического музея имени Вернадского Российской академии наук, сегодня вместе с нами здесь в программе «Светлый вечер». Евгений Гилелевич, очень интересный вопрос вот какой. Не очень понятно, каким образом в различных геологических пластах разных периодов находят деревья, которые могут пронизывать несколько геологических эпох, Кто-то это может объяснить подлогом креационистов, но вообще все вместе этим объяснить нельзя. Почему ископаемые останки некоторых животных, которые жили там миллионы лет назад, каким-то удивительным образом сохранили в себе сложные органические молекулы? Ну и так далее, и так далее, и так далее. Это тоже вопрос, лежащий в другой плоскости, нежели мы говорили до того. Но они прикладные, они интересные. Вот давайте, если вы не возражаете, на эту тему тоже побеседуем.
Вы знаете, я не палеонтолог. Вот. И поэтому я-то, в принципе, большую часть жизни занимался тем, что плавал, так сказать, в морских экспедициях и погружался там на дно океана и так далее. То есть вот этим. Поэтому здесь я вынужден быть, достаточно осторожным, чтобы не дезинформировать слушателей. Насколько я знаю, да, примеры есть. Примеры есть, обычный такой стратиграфический палеонтологический разрез, когда, в разных пластах, если мы, возьмем какой-то классический разрезы, в Штатах или у нас на Кавказе, где я начинал только, меня учили геологи, или в Крыму, где пласты сверху вниз, если мы, их прослеживаем в них, однородные остатки каких-то организмов, которые жили в соответствующих, в соответствующих условиях. Нарушения есть. Как правило, насколько я знаю, палеонтологи всегда находят их. В рамках таких тектонических, смена условий, они находят это объяснение. То есть каких-либо сверхъестественных объяснений этим явлением я не знаю. То есть, может быть, какие-то, выходящие за рамки науки и чудес, не знаю.
Но наука же никогда ничего не может объяснить чудесами. Я не знаю таких примеров, ведь научное знание, оно сугубо рационально.
В чем вопрос?
Даже не вопрос, это скорее такая ремарка о том, что научное знание, оно настолько, оно рационально, и я не знаю примеров, когда наука... Есть псевдонаучные программы, статьи в псевдонаучных журналах, которые, где поставленным голосом могут говорить, что ученые столкнулись впервые с чем-то неизведанным и поняли, что перед ними нечто превосходящее человеческий разум.
Величайших, не слишком сильно, но одно из действительно крупнейших открытий 20 века вот в той области, в которой мне очень близка, и которая вот отчасти, в этой книге описано, в этой статье.
Литосфере здесь.
Это, конечно же, те процессы, которые происходят в осевой зоне срединоокеанских хребтов глубоко на дне океана. Это, во-первых, великолепный пример вот той самой целостности, мира и того и природы, которую Творец сотворил. Но и там были открыты совершенно удивительные, явления, связанные прежде всего с биотой. Дело в том, что когда, наши коллеги впервые погрузились на дно океана, 2,5 километра, те зоны, так называемые рифты, это от английского трещина, там, где, собственно, две литосферные плиты отодвигаются от одна от другой, поднимается глубинное вещество, оно разогретое, оно разогревает океанскую воду до нескольких сот градусов, туда поступают большие порции глубинного вещества, и вот несмотря на высоченную температуру, сот градусов, там кипит жизнь.
То есть, видимо, какие-то живые организмы сумели приспособиться...
Совершенно верно. Никто этого не ожидал. Более того, мы привыкли, что растения мы ставим на подоконник, потому что... понятно, почему. Потому что они, без фотосинтеза они существовать не могут. А на глубине, вы сами понимаете, 2,5-3 километра, там царит полный мрак, и тем не менее там кипит жизнь.
Но это тоже эволюция своеобразная, тоже своеобразная эволюция организмов, которые сумели приспособиться к этой жизни.
Ну, разумеется. Ну, более того, они питаются, так сказать, это хемосинтез. То есть они питаются за счет именно, так сказать, за счет поглощения вот тех элементов, веществ, частичек, молекул и так далее, которые поступают из глубин Земли. Это, кстати, прелестный, прекрасный пример вот единства взаимодействия оболочек того, что вот творец сотворил, понимаете?
Есть же еще один очень интересный пример.
И это, конечно же, простите, я перебиваю, это же, конечно, когда впервые люди из иллюминатора подводного аппарата увидели, они просто ахнули, для них это было чудо. Ну, потом стало понятно, что стало уже, так сказать, нашло это объяснение, почему это, как происходит, были созданы, разработаны соответствующие модели работы этого циркуляционного механизма, об этой вот в этой статье нашей мы и пишем. Вот, об этом уже сейчас посвящено большое количество литературы. Это, конечно, выдающееся совершенно открытие вот, международного сообщества в Мировом океане. Но поначалу это, конечно, было чудо.
Есть еще один пример, о котором давно ничего не говорилось, по крайней мере, в средствах массовой информации, в новостях я не слышал. Это уже, наверное, вне рамок нашей основной темы беседы, но просто интересно. Озеро Восток, про которое было только всего снято, материал в новостях, там же тоже какая-то жизнь существует.
Но опять-таки, это за рамки непосредственно моего интереса. Но, насколько я знаю, да, там, значит, были сохранены водные слои, и там тоже какие-то остатки, так сказать, жизни, которая, ну, была какое-то время там назад. Какое, не знаю, там возраст, сейчас не помню, уже читал, но просто забыл, какие там возрастные оценки были сделаны этих водных слоев. Так что то, что наука сталкивается, ну, со своего рода чудесами, ну, только не сверхъестественными, конечно, а теми, которые все-таки потом находят какое-то естественно такое естественное объяснение, конечно, несомненно, есть. И так, ну, те же самые, понимаете, вот это наша книга.
«Вихрь в литосфере», еще раз напомню слушателям,
ну,
что
да,
книга...
речь идет о том, что мы привыкли о том, что вихревые движения происходят в атмосфере, ну, прогноз погоды нам показывает, как на нас надвигается циклон или антициклон.
А потом он не сбывается.
Ну, потом он не сбывается или сбывается. Значит, Мировой океан охвачен вихревыми движениями. Тоже одно, кстати, открытие уже наших отечественных, еще тогда советских ученых. Они получили государственную, по-моему, премию за это, за вихревые движения в океане, так называемые синоптические вихри. Но и в литосфере они происходят. Ну, конечно, вот тоже еще очень интересный момент. Понимаете, вихревые движения в литосфере, они кинематические, то есть, ну, вот, так сказать, по характеру движения, они практически не отличаются от того, что происходит в других оболочках. Но время, конечно, несопоставимо. В одном случае это, ну, атмосферный вихрь, это какие-то часы, сутки развивается. Вихрь в океане это суточные такие, значит, достаточно долгоживущие образования. А вихрь в атмосфере, в литосфере это десятки миллионов лет. Значит, в данном случае время выступает не более как коэффициент.
К разговору о времени,
вот, да, совершенно
его относительности.
Если бы написали какие-то уравнения, описывающие эти, так сказать, вихри, ну, время это было просто коэффициентом, и все не более того. То есть мы вводим время для того, чтобы понять самую суть. Понимаете, тут есть такая тонкость. И вот что такое время.
Ну что ж, спасибо большое. Уже время нашей программы подошло к концу. Вот здесь мы четко можем наши почти час 56 минут, которые нам отведены в эфире, отмерить. Евгений Гилельевич Мирлин был гостем нашей сегодняшней программы, доктор геолого-минералогических наук, главный научный сотрудник Государственного геологического музея имени Вернадского Российской академии наук. Спасибо, Евгений Гилельевич, вам огромное, что пришли к нам сегодня. Я Алексей Пичугин, мы прощаемся с вами. Всего хорошего, будьте здоровы.
Спасибо большое.
Светлый вечер. На радио «Вера».